говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Здравствуйте, наши уважаемые слушатели. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. В субботу мы совершали празднование памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси. Сегодня мне хотелось бы открыть наш эфир архивной записью. Мы предлагаем вам послушать беседу преснопамятного Владимира Леонидовича Махнача, постоянного автора нашей радиостанции, историка, посвященную крещению Руси. Продолжит программу материалы, записанные председателем Братства Радонеж Евгением Никифоровым на Международной Афонской конференции, которая состоялась в период с 23 по 26 июня нынешнего года в Веймаре в Германии.
Историк Владимир Махнач. Предлагаем вашему вниманию беседу об истории крещения Руси и о святом равноапостольном великом князе Владимире.
Мы продолжим разговор о христианизации Руси, начатый в нашей передаче, посвященной его святой бабке Ольге. Мы тогда разобрали с вами полную невозможность старой, набившей оскомины сказочки о насильственном крещении Руси. Эту сказочку создали давно. Она многих устраивала. Устраивала она, к сожалению, иных православных. Они стремились подчеркнуть особенную роль святого, это благочестиво с их стороны, и тем самым приписывали Владимиру то, что по праву принадлежало всей Руси. Все концентрировалось, все просвещение христианское концентрировалось в личности крестителя. Еще в большей степени этому способствовали романтические монархисты. Те люди, которые, к сожалению, забывали, что не цари создают державу, а держава создает царей, что монархия, вне всякого сомнения, самое подходящее устройство для христианского общества, самое подходящее политическое устройство. Но, как отмечал великий философ православный, монархист Иван Александрович Ильин, царь для народа, а не народ для царя. К этому тянули и враги православия. Они допрыгались до того, что у нас было замечательное, светлое славянское язычество, а нам, значит, плохие христиане навязали свое мрачное, вместо свободы, учащее покорности, христианство, исказили вот облик доблестного арийского русского народа. Это мы тоже встречали. особенно потрудились над этим в советское время. Атеисты, так называемые, у нас никогда атеистами не были. У нас и атеизма не было. У нас было воинствующее, антинаучное, антиправославие. Поэтому все, что было во вред православию, все годилось. В том числе и насильственный, феодальный, в интересах феодализма, характер крещения. Особенно это достигло уже уровня незыблемости в сталинское время. Потому как... Нет, в это время не симпатизировали православию, вне всякого сомнения. Но в это время государство было превыше нации, а тиран превыше государства. И поэтому роль сильной личности в истории, это было еще по дополнительным причинам угодно. Это не устраивает нас с вами. Людей русских, принадлежащих к российской старинной политической традиции, в лучшие периоды нашей истории, в самые благоденственные периоды нашей истории, включавшие в себя монархию для периода святого Владимира, княжескую власть, аристократию для X века, боярство, и демократию для эпохи равноапостольных наших, это вече, в другие эпохи земства. Наличие в одной политической системе аристократии, демократии и монархии – это схема, которую как идеальную предложил еще задолго до Рождества Христова великий греческий историк Полибий. И мы можем многократно встречать Полибиеву схему в мировой истории, причем всегда это будут благоденствующие, благополучные, сильные государства. А у нас такая триединая система монархии, аристократии и демократии были в домонгольский период. И именно так была воссоздана Россия после разорения удельных веков в конце 15 века великим нашим государем Иоанном III. Именно такой была сословная Россия 17 века, и именно такой восстанавливалась Россия во второй половине 19 века, что трагически было оборвано революционерами и другими западниками. Итак, сбалансированная политическая система, где князь был важнейшим элементом, но не мог быть элементом самовольным, где князя изгоняли вон, и чего греха таить, иногда и убивали, за много меньшее прегрешение, чем посягательство на веру отцов, делает сказочку с князем Владимиром, который повелел креститься, и все, рыдая по Перуну, поторопились креститься, невозможной. Схемочка эта больше не проходит. Что же тогда произошло в 988-89 годах? Давайте обратимся к предыстории. 860 год. Славяно-варяжская рать киевских князей Аскольда и Дира осаждает Царьград. Константинополь в отчаянии, но заступлением Влахернской Богоматери было совершено чудо. Страшный враг не только снял осаду с беззащитного города, а дело в том, что все византийские войска были в это время в Малой Азии, и даже победоносный греческий флот отсутствовал в водах столицы. И чудесным заступлением Богородицы осада была не только снята. Аскольд и Дир и какая-то часть их войска, видно значительная, принимают крещение, убедившись в христианском превосходстве над собой. Святой Фотий, патриарх цареградский этого времени, сообщает в окружном послании о том, что страшный враг отныне становится христианским народом. О том, что самые страшные противники империи теперь братья. И о том, что он направляет новому народу епископа и проповедников. Итак, 860 год. Как вы полагаете, 128 лет миссионерства – это хороший срок? Я полагаю, что вполне достаточный. Здесь мы стоим на почве фактов. От Аскольдова крещения, кстати, первый христианский государь носил во святом крещении имя Николай, как пока что и последний наш христианский государь. От крещения Аскольдова до крещения Владимирова 128 лет. Но мы уйдем с вами в более глубокую древность. Что мы видим там? Христианство проникает на Русь через русскую среду. Русы тогда — это не славяне. Это народ другого, возможно, иллиро-фракийского происхождения, которые в Средней Европе назывались руги, были старше, древнее славян. И даже в Чехии, по чешским источникам, явились носителями христианства. Таким образом, через русскую военную дружинную среду в славянский мир христианство могло проникать из Средней Европы. Далее. Не исключен Балтийский путь. На Балтике миссионерствовали ирландцы. Жившие на крайнем западе Европы, тогда в своей христианской культуре ирландцы были наиболее близки Востоку, Византии. До латинской, римской унификации это сохранялось. И ирландцы, которые миссионерствовали среди скандинавов, среди северогерманцев, начиная уже с VII века, во всяком случае, могли, естественно, достигать и славян балтийских, то есть обитателей Поморья, палапских славян и наших предков кривичей и ильменских славян. Доказательств нет? Нет, безусловно, но гипотеза правдоподобна. Древнейшее произведение, раскопанное на территории Москвы и имеющие изображение христианского греческого равноконечного креста, датируются вторым-третьим веками нашей эры. Да здесь, на московской земле, тогда и славяне-то не жили. Жили у графинны, дьяковцы, и тем не менее христианство в их среду проникало. И, наконец, исконная славянская земля при Причерноморье. Анты, крайне восточные славяне, обитали на Дону до удара гуннов. Сарматским по происхождению, а затем, возможно, славянским, был Танаис. Город в низовьях Дона, то есть на Азовском море, который активно раскапывался в 1955-65 году, где были найдены остатки христианских храмов-горниц, существовавшие не позднее II века. Уверенно, христианский материал конца I – начала II веков раскапывается и в Херсоне Таврическом, на территории современного Севастополя, а Таврия – место всегдашнего обитания славян. Из ныне существующих народов древнее славян в Таврии, которую мы, к сожалению, называем Крымом, пожалуй, только одни греки. Тамошние славяне были христианами. Следовательно, в славянской среде христианство начинает распространяться с апостольского века. Распространяется оно, вероятно, постепенно, медленно, но в глубины славянских земель. Итак, Посмотрите, до крещения святого Владимира на почве строгих фактов 128 лет, на почве правдоподобных научных гипотез проходит порядка 900 лет. Достаточно для миссионерства? Достаточно. Вот такой встает история христианизации Руси. Крестился не молодой народ, а зрелый. Народ, обладающий высокой культурой, такие не поступают с бухты-барахты. И действительно, мы видим, как обсуждает и раз, и другой со знатью и даже представителями демократии равноапостольный Владимир вопрос о выборе веры. Обратитесь к повести временных лет. Мы видим посольство. Мы можем читать отчет посольства. Посол сообщает, что он не ведал в Софийском соборе Константинополя. На небе он находится или на земле? Это что это? Маститый киевский боярин, который участвовал ни в одном посольстве, множестве боев в своей жизни, не знал, что под ногами его пол? Нет, он знал. Но он, обладая истинно славянским чувством прекрасного, объяснял происшедшее с ним в Софийском храме так, как он знал, поймут его соотечественники. Это тоже называется миссионерство, это тоже серьезный аргумент. Во всяком случае, в христианизации Руси очень много эстетического, большую роль сыграло стремление к прекрасному. А что же Владимир? Он не сыграл никакой роли? Он плыл по течению? Конечно же, нет. Нет, он не мог насильственно крестить своих подданных. Ему бы на ворота указали. Но он мог отстроить величественный собор. И к нему поехали греческие архитекторы, к другому бы не поехали. Он мог отвести десятину доходов. Он мог завести школы. И вот эта тяга святого Владимира к просвещению, к школьной премудрости, а мы можем, даже такой скептик, как историк Голубинский это считал, мы можем с уверенностью считать, что не простые школы, а высшего типа школы, предшественники университетов, открывал в Киеве Владимир Равноапостольный. Вот истинное лицо великого государственного деятеля и христианского просветителя Руси. И урок нам всем. Это мы должны помнить, что наши правители и властители не могут распоряжаться нашей верой, нашей культурой, нашей жизнью. Мы можем распоряжаться и за себя, и за них, ибо нас стараниями равноапостольных Ольги и Владимира, первомучеников, которых мы только что почитали, Феодора и Иоанна, и всех, всего гигантского сонма, всего полка божественного русских святых, нас большинство в этой стране.
Вы слушали беседу Владимира Леонидовича Махнача, посвященную крещению Руси. Эта запись из архивов нашей радиостанции сделана в 1992 году.
Почитающих во слушаете радио «Радонеж». Всемирное русское православное вещание. Ежедневно на средних волнах 612 и 846 кГц. С 20 до 23 часов по московскому времени.
С 23 по 26 июня нынешнего года в Веймаре в Германии прошла международная конференция «АФОН. Уникальные духовные и культурные достояния современного мира». В этом симпозиуме приняли участие монахи святогорских обителей Симона Петра и Хиландар, а также представители духовенства, исследователи, государственные и общественные деятели из России, Греции, Германии, Австрии, Бельгии, Италии, Великобритании, Украины, Сербии, Румынии, Болгарии. От Русской Православной Церкви на этой конференции присутствовал архиепископ Берлинской, Германской и Великобританской Марк и исполняющий обязанности представитель Русской Православной Церкви при Европейских международных организациях протоиерей Антоний Ильин, протоиерей Михаил Дронов. На международной конференции побывал также председатель Братства Радонеж Евгений Никифоров. Сегодня, дорогие слушатели, мы предлагаем вам два материала, которые он записал на этом международном симпозиуме.
Зовут меня Волчанов Мартин. Я научный сотрудник Института Восточного права Кёльнского университета и занимаюсь сравнительным исследованием конституционного права восточноевропейских государств.
А что вас занесло сюда, на Афонскую конференцию?
На Афонскую конференцию меня занес интерес к культурному наследию Афона и вопрос о том, насколько это культурное наследие сказывает влияние на современные православные страны, преимущественно православные страны и западные.
А вы считаете, все-таки это влияние есть, оно чувствуется?
Я бы сказал, может быть, это, как сказать, седименты, некоторый след, культурологический след, может быть. Конечно, такого влияния на Западе, как влияние западного христианства, здесь нету. Но, мне кажется, культурные какие-то аспекты, элементы существуют.
Вы сам православный христианин или католик?
Я сам православный христианин, да. Крещен в Болгарской православной церкви.
А что вы делаете на вашем факультете? Собственно, вы уже сказали, а вы занимаетесь восточным правом. Вот что такое восточное право? Чем отличается от западного?
Ведь имеется в виду, имеет восточное право, немецкое слово «Острехт» имеется в виду право стран Восточной Европы. Я занимаюсь там вопросами конституционного права, в частности, отношений церкви и государства в Германии в сравнительном анализе с церковно-государственными отношениями в восточноевропейских, в частности, православных странах.
Это чрезвычайно интересно, потому что в России только выстраиваются эти отношения. Церковь была подавлена, естественно, не имела вообще никаких практических прав. И мы сейчас добиваемся элементарного признания права на существование. Я считаю, что этот процесс далеко еще не закончен. Как вы видите эту ситуацию?
На самом деле, читая специализированную литературу, которой немного в Германии касательно религиозных прав и религиозного права в России, надо сказать, что она не бескритична и что очень важно соблюдать религиозные свободы, с одной стороны, не ущемляя никого, с другой стороны, однако, учитывать институциональный аспект, именно когда большинство людей являются православными, это, конечно, должно иметь какие-то последствия для светского права. Конечно, это еще и вопросы трактовки принципа отделения церкви и государства. И, конечно, такие моменты, как присутствие религиозных объединений в медийном пространстве, в школе, в армии. Все это вещи, которые в западных странах Германии уже десятилетиями налажены. И то, что интересно, что российский правопорядок как-то смотрит с интересом на ситуацию в Германии, и некоторые вещи было бы не против перенять.
Вот это было замечательно, насколько я знаю, для начала. В России противники церкви, естественно, противники христианства в целом, пытаются этот принцип отделения церкви и государства трактовать как отсутствие любого присутствия церкви в обществе. Вот как в Германии этот вопрос решается? У нас практически невозможно до сих пор получить право ходить в армию, в школы. Это связано с большими сопротивлениями.
Не надо забывать, ситуация в России одна, ситуация в Германии другая. В России все еще лежит мумия на Красной площади, который в первый день своей брачной жизни, молодой жены, не знаю, как сейчас, но когда-то и жизнь начиналась с мумии. Вот, и символы над Кремлем – это не крест и не орлы, а все-таки коммунистическая звезда. Поэтому, и, конечно, вторая по величине партия в Государственной Думе – это коммунистическая партия, у которой атеизм является, так сказать, программой.
Но ведь Германия тоже часть западного общества, которое сейчас испытывает громадные тенденции секуляризации, сопротивление любому присутствию. Христианская даже символики в общественных учреждениях вызывает у некоторых негодование. Как это происходит? Вот насколько еще Германию можно назвать страной христианской?
Надо сказать, что не все претендуют на то, чтобы называть Германию страной христианской. Религия все больше и больше становится частным делом людей. Приватизация религии. И это, конечно, все-таки другая ситуация, потому что, читая социологические исследования и вообще социологическую науку, есть какая-то зависимость между урбанизацией, индустриализацией, модернизацией, уровнем жизни и уменьшением роли религии в обществе. Поэтому чем более развито общество, чем лучше живется, кажется, тем уменьшается роль религии. И при этом, мне кажется, имеет значение и квазигосударственная функция церкви Германии.
Что имеется в виду?
Имеется в виду, что у церквей протестантской, католической достаточно много привилегий, и эти привилегии приводят к тому, что церкви как-то ленятся, то есть нет апостольского желания, рвения, так сказать, людей миссионировать, привести к свету истины. А есть желание быть частью общественной дискуссии, сильно не провоцировать никого и быть, не мешать людям, не навязывать никого, ничему. Поэтому, мне кажется, для России это тоже очень важно, потому что какие-то тенденции, мне кажется, есть сделать православие не только национальной государственной религией, но еще сделать и православную церковь почти что государственной. То есть идеал симфонии, синалилии в его дореволюционном виде как-то многим кажется то, что нужно.
А вы считаете, что это опасно?
А ведь Октябрьская революция, переворот, случился как раз-таки из-за того, что тогда не все было в порядке с церковью. Если бы все было в порядке с церковью и с христианским воспитанием людей, не расстреляли бы крещенные люди государя. Поэтому тут, мне кажется, когда говорят гонение на церковь в России, 22 апреля совершается большой молебен, и там несколько тысяч ОМОНовцев, когда закрывают весь центр города, то это как-то все остальное, но не гонение на церковь. И когда приглашение на это мероприятие, приглашение, написано «Взрыв храма Христа Спасителя», сравнивать 30-е годы и то горнило гонение, которое было в 30-е годы, с тем нынешним положением, это, конечно, фотошоп Бригетта, это не 37-й год. И квартира на набережной, или реакции на квартиру на набережной, это тоже не 37-й год. Поэтому, мне кажется, надо иметь уважение к 37-му году и не принижать его к тому, что сейчас происходит. Потому что церковь сейчас мне кажется, у него такое хорошее положение, какого за последние 20 лет не было, и которое за последние, может, 17-го года не было. Поэтому это все основное, но не гонение.
А в Болгарии, вы, может быть, лучше знаете ситуацию, она примерно такая же, как в России, или отличается?
В Болгарии ситуация примерно такая, как же в России, потому что примерно столько процентов населения являются православными. Традиционно православным, как и в России, ходят 2-3% по воскресеньям на службу. Вот. Ситуация, конечно, не такая, потому что там нет этой попытки инструментализации православия для целей политических. Так сказать, нет этой попытки придать православной церкви того, что ей не присуще. Какие-то государственные функции, характер и так далее, какие-то идентификационные функции для всего общества. Кроме того, конечно, проблема в том, что болгарский патриарх выбран в 1971 году, ему через год будет 100 лет. Патриарх – это один из епископов. Но дело в том, что, кажется, иногда церковь реагирует еще так, как в 71 году, то есть при Брежневе. Ну, эта проблема, как сказать, общая для... Это не только для болгарской церкви, но иногда у меня есть, так сказать, впечатление, что не все послания церкви удается преподать обществу, преподнести обществу, так, чтобы исполнять основную задачу церкви, какая миссионерская деятельность, вот, а зато остается что? То, что приближение было. Богослужение. За стеной церкви ничего, так сказать, никакой общественной деятельности, никакого желания, так сказать, привлечь людей. Вот. Ну и, конечно, финансовые вопросы, которые сложные, которые неурегулированные. Нет в Болгарии, как в Греции или в Румынии, оплаты священнических зарплат государственного счета, этого нету. Поэтому, если священник не в центральном храме, а где-нибудь в деревнях, то ему сложно. Вот. И, конечно, немногие хотят идти на богословский факультет, изучать богословие, в семинариях тоже сложно. Поэтому это такие проблемы, вызовы перед православием. А кроме того, в Болгарии еще, не надо забывать, 3 месяца тому назад, приблизительно 4, помню, в январе 2012 года, открылись архивы госбезопасности. И оказалось, что из 15 правящих архиереев 11 было в той или иной мере связано с госбезопасностью. Один из них даже был не только агентом, а офицером и членом коммунистической партии. Это, конечно, сложно и неприятно. Но лучше сейчас это дело через себя пройти и дальше, так сказать, жить с этой правдой и надеяться, что как израильский народ 40 лет по пустыне ходил, что через 40 лет уже будет, так сказать, войдем в новую землю. Мне кажется, это было бы неплохой пример для русской церкви, который как-то этот процесс остановился на Глебе Якунине. Как-то этот процесс остановился.
Но здесь я не соглашусь, Мартин, не соглашусь, потому что я сам участвую в этих процессах. Они у нас очень горячие, очень свободные, все это обсуждается в прессе.
Процессы, имеется в виду.
Да, вот эти обсуждения общественные, роли церкви крайне горячо обсуждаются, очень остро ставятся проблемы. Да. Поэтому в обществе нет табу на обсуждение этих тем. И мы не чувствуем, что церковь стагнирует здесь. Церковь это в лице священноначалия это ощущает, потому что очень много молодых архиереев, они относятся к горячим, опять ревностным людям, очень много замечательных пастырей, работа. Я вам как-нибудь потом просто уже лично расскажу, какая громадная работа у нас ведется в церкви, и миссионерская, и молодежная.
Я имел в виду конкретно в отношении с коммунистическим, атеистическим режимом. Это я имел в виду взять пример у восточноевропейских стран, потому что эта вещь, так сказать, если кто служил не только Богу, но и Мамоне, или кто получил от государства, так сказать, есть апостольские правила, что кто через государство получил епископский сан, а еще тем более через КГБ, это, конечно, не очень хорошо, если он еще в сане и так далее.
Ну, вы правы, мы эту проблему ставили, и церковь это ощущала, скандалы были громадные, но вместе с тем, можно сказать, что...
только один архиерей Хризустом на покое, который об этом открыто сказал и попросил прощения. Других мне архиереев неизвестно.
Эти архиереи уже такие старенькие, что они уже не в счет. Их осталось там, не знаю, в пяток, может, с десяток. В общем, короче говоря, это не проблема сейчас для нашей церкви. Хотя, наверное, было бы хорошо, если бы люди прямо сказали бы и покаялись. У нас уже нет проблем вот этого коммунистического наследия. Это действительно, во всяком случае, в общественном сознании так не ощущается. Я что хотел бы...
Мне кажется, он не ощущается поэтому, потому что сама проблема коммунистического наследия не ощущается проблемой. Вот в чем дело.
Да нет.
Сегодняшняя идентичность России, она как-то православная, но она со звездами. Она как-то православная, но она из Юганов.
Но сейчас идет, вот сейчас громадно идет скандал, потому что новый министр культуры Мединский, Владимир Ростиславович, он одним из первых своих скандалов, это был скандал как раз с Лениным, он сказал о том, что Ленина нужно выносить из мавзолея. Это министр культуры говорит, да, на таком уровне ставится эта проблема. Поэтому в обществе это очень свободно обсуждается, но хорошо бы, чтобы это все действительно привело к тому, что Ленин будет похоронен, а звезды погаснут в конечном счете. Но я хотел бы о другом сказать. Спросить, собственно, о другом хотел. Что бы вы, вот под конец нашей сегодняшней беседы, очень интересной, для меня, по крайней мере, что бы вы могли бы порекомендовать взять из западного законодательства и применить, скажем, вот в восточном законодательстве, восточных стран, в России в частности?
Четкой регламентации, прежде всего, отношений государств и религиозных объединений, которые в России на данный момент нету. Нету четкой регламентации в законе, нету договоров между религиозным объединением и государством. Я имею в виду такие, которые перед судом, не просто заявления о намерениях, которые они подписывают с разными организациями, потому что это просто, это не юридические документы. В Германии, например, есть договоренность между государством и религиозными объединениями, двумя церквями, где сказано, столько-то священников, на столько-то солдат полагается столько-то священников католических, протестантских, и сейчас, если православные активируются, соответственно, и православных. Этого нету, и этот низкий уровень правовой регламентации, он достаточно, мне кажется, связан со сложностями. Почему? Потому что все строится, как и в России, на личных отношениях. Если епископ губернатором в хороших отношениях, то дело ладится участки. Но если нет, то все плохо. Поэтому, мне кажется, как сказать, придать действительно правовой характер. Не только личностный характер церковно-государственных отношений, а действительно это поставить на правовую основу, потому что это предоставит правовую уверенность, базу, как сказать, правовая, для того, чтобы церковь знала и могла на это сослаться. У меня написано закон. Но по всей Руси законы, писанные, не очень-то имеют какую-то силу, поэтому неудивительно, что и в этой отрасли почти ничего нет. Но я бы это порекомендовал сделать, потому что сегодня власти, может быть, в церкви хорошо настроены, но завтра, послезавтра могут прийти власти, которые не так хорошо настроены. А если это все закреплено в законах, то тогда на это можно сослаться. Потому что, как сказать, право на то оно и есть, право, что оно описано и должно иметь большее значение, чем личные симпатии, отношения друг с другом и так далее. Это было бы рекомендацией. И вторая, православной церкви не давать себя инструментализовать для целей разных политических партий и помнить, что церковь должна быть больше православной, чем русской. Особенно, если это русская православная церковь в Европе, в Америке, в других континентах. Более православной, чем русской. Более православной, чем болгарской. Более православной, чем румынской. Потому что другое – это ересь этнофилитизма. Это мои, мне кажется, две главные были бы рекомендации, вот, которые мне сейчас в голову приходят, которые я бы сказал, что на которые надо работать. Не стараться стать государственной церковью. Сейчас вроде как говорят все, нет, мы не хотим, все в России иерархии, так и мы не хотим стать государственной церковью. Но ощутимо влияние, попытка так сблизиться с государством, так подружиться с государством. Есть какие-то действия власти, вызывают у многих сомнения. Не идти первым, как председатель Центрального отдела по отношениям церкви и общества, и говорить, что договариваются друг с другом о перемене. Я сегодня президент, завтра я премьер-министр, а ты завтра. Нужно ли церкви идти прямо и говорить точно? Это очень хорошо. Так и надо делать. Нам не нужны конфликты. Парламент – это не место для дискуссий. И вообще, выборы, да. Мне кажется, если воздержаться от таких вещей, то будет в обществе больше принятия православия. И, как сказать, передумать некоторые позиции, сравнивая их с богословскими критериями.
В эфире радиостанция «Радонеж».
Напомним, мы знакомим вас с интервью, которое Евгений Никифоров, председатель братства «Радонеж», записал в кулуарах, прошедшей в период с 23 по 26 июня в Веймаре международной конференции «АФОН. Уникальные духовные и культурные достояния современного мира». Послушайте еще одно интервью, записанное в перерывах между заседаниями.
Отец Душан Михайлович, клирик Сербской православной церкви, епархия латиноамериканская, Буэнос-Айреская.
Батюшка, и как же вас занесло туда, так далеко, в Южную Америку? Каким образом?
Недавно наш митрополит Амфилохий ездил в Аргентину, и это совсем недавно пришел к такой мысли, что, наверняка вместе с синодом, с собором, что нам надо нашей церкви организовать миссионерскую деятельность в Латинской Америке, потому что там довольно много наших людей живет, и мало храмов, и нужно посылать людей, чтобы как-то их окормлять. Конкретно в Чили ничего нет, это единственный случай. В других местах, и в Аргентине, и в Венесуэле, и есть даже Гватемала, и другие страны, там есть храмы какие-то, но...
Православные храмы других церквей православных, да?
Да, я имею в виду сербские тоже, прежде всего сербские, потому что в нашей церкви речь идет. А в Чили есть группа наших, скажем, колоний, это как они себя называют, где-то 200 человек, которые чувствуют потребность в этом, чтобы все-таки где-то собирались, чтобы молились вместе и так далее. И было решено, чтобы... на самом деле, был мне предложен, у меня был еще вариант Аргентина, там одно место, но я решился все-таки взять за более, на первый взгляд, трудную задачу, но в ней есть вот такая изюминка, что если удастся, если вот все построить как следует, это будет как-то мне очень приятно, что удалось. Есть и практическая причина, что там довольно молодая эмиграция, люди, которые недавно, сравнительно 20-30 лет, 10 лет, приехали туда, с ними легче общаться. Мне кажется, что все-таки с теми, которые живут уже там 100 лет, 200 лет, было бы немножечко трудно.
В чем трудности, собственно? Вы сказали, что это более трудная задача. В чем трудность?
Что касается трудностей, трудность прежде всего техническая. Значит, нет храма, нет адреса. Значит, мне надо сейчас буквально начать с того, где жить. У меня мысль такая, чтобы надо было дом какой-то арендовать и в нем организовать домашний храм для начала. И также, чтобы это место, я его называю сербский дом, чтобы люди могли там собираться как-то, то, что им и очень нужно, чтобы могли детей приводить туда. И для начала вот такое, скажем, может быть, даже более светское назначение. Потому что, надо, откровенно говоря, люди не церковные. То есть они, конечно, имеют какое-то представление о церкви, но это далеко не то, что хотелось бы.
Понятно, что люди себя культурно ассоциируют с православием, но ничего про него не знают. Но вместе с тем, это благодатная почва, потому что этих людей не нужно убеждать, что православие – истинная церковь, да? Им не нужно говорить, что христианство – это истинная религия. Думали ли вы о том, чтобы ваша миссия распространялась также и на жителей Южной Америки?
Обязательно. Обязательно. Именно и это является как бы второй причиной, потому что все то, что я слышал, разговаривал я со многими, и с русской заграничной церковью, людьми, которые уже знают ситуацию на месте. Разговаривал даже с митрополитом Силуаном, с Буэнос-Айреса, Антиохийской церкви. Все согласны в том, что почва в Латинской Америке для православия идеальная. Дело в том, что народ там, в принципе, набожен. Вот как раз то, что вы начали говорить, там их в целом не надо убеждать, что Бог есть. что христианство там единственное, как бы, я имею в виду христианство, потому что они уже дальше этого, тут уже начинаются проблемы. То есть они тут уже не разбираются довольно хорошо, но уже то хорошо, уважают Богородицу очень. Это такой культ, как бы. И на этой почве уже можно что-то строить. Мы сейчас видим, что в Европе, в Америке, казалось бы, в цивилизованных странах сейчас проблема в том, что очень много людей, которые прямо богоборствуют. Поэтому вести там миссию крайне было бы затруднено. А вот там, как раз среди аборигенов, там, в отличие от Аргентины, больше индейского такого населения. И, как мне говорят, они вообще по своему духу более скромные, более, как бы, опять откровенно говоря, там чувствуют себя гражданами второго сорта, да, знаете, если вы там больше белой крови, вы больше, как бы, на лестнице вот это, если больше индейского, вы ниже, к сожалению, вот эта модель, она сохранилась от Индийской Америки. Все мы это знаем, но тем не менее вот с ними можно работать, но для этого нужно, во-первых, выучить хорошо язык и нужно как-то найти контакт с ними, найти способ, как приблизиться им. И я вот думал уже такой вариант. Я был недавно в Минске, в монастыре Святой Елисаветы. Вы уже, да, знаете.
Это знаменитый монастырь, чудесный батюшка, отец Андрей, матушки, ну, тогда... изумительные, все труженицы, миссионеры. Только плюсы, плюсы и плюсы. Что у них можно говорить?
Я очень рад, что вы уже все это знаете, как настоящий истинный православный человек. Сделал то, что там, и тоже наверняка тоже знаете, что о них по-разному толкуют. Именно потому, что у них такая деятельность очень широкая, и некоторые думают, что там что-то другое замешано, мой вот конкретный опыт, то общение с ними говорит именно, что там абсолютно все чисто, абсолютно все построено на молитве, на трудолюбие, на невероятной харизме отца Андрея. И что именно это пример наглядный, как Бог дает всем, которые занимаются богоугодным делом. И мне хотелось бы этот опыт перенести именно туда. Я вот нашел как бы для себя точку опоры именно в этом монастыре. Слава Богу, они меня очень хорошо приняли и согласны помочь.
Они не хотят ли несколько хотя бы матушек поехать туда вместе с вами как и вы, там совершать свое служение? Свое, да?
Прямо моя идея была именно в этом. Такая. Конечно, батюшка Андрей не готов отпускать матушек навсегда, это ясно, но именно характер этой миссии и не требует этого. То есть у нас, кажется, как раз совпадают, скажем, такое слово, интересы. То есть я бы хотел там открыть магазин, который бы на самом деле был миссионерским центром. То есть миссия бы осуществляла как бы двоякое назначение. Внутри это было бы к сербам и к русским, внутри, вот скажем, этого дома, храмовой службы и так далее. А ко вне, к чилийцам, именно через этот магазин, который бы находился где-то в центре города, и где была бы вот та самая продукция, которую мы уже знаем, очень богатая, там настолько много изящных, хороших вещей, которые, естественно, будут вызывать всякого рода вопросы. Откуда, почему, вот что это означает, иконы такие, иконы каменные, иконы с окладом, все это очень красиво. И я думаю, что это был бы самый идеальный вариант. В этом случае монахини бы могли приезжать, ну, на какое-то время, значит, на срок, там месяц, два, три. Для них это ничего нового, они так уже существуют по такому принципу. И также очень важная роль нашего сотрудничества состояла бы именно в том, чтобы они помогли богослужению в нашем вот этом храме. Я считаю, что для успеха дела и миссии крайне важно, чтобы богослужение было каждый день, ежедневное, несмотря на то, что мы все знаем, что там люди работают, и вряд ли там будет в первое время кто-то появляться. Тем не менее, для нас, которые молимся за этих людей, для поддержания духа и приобретения благодати, нужно вот буквально каждый день молиться, совершать литургию как можно чаще. И в этом смысле их силы тоже. Там же есть прекрасные знатоки дела клиросного пения, устава. И уже даже определили каких-то людей, которые бы, то есть монахинь или белых сестер, там есть и такие тоже заинтересованные, кто бы мог приезжать и нам помогать.
То есть вы хотите в результате создать там уже постоянно действующий монастырь?
Для начала приход, я так его вижу, будет действовать как бы наполовину ну, как бы в монастырь. Потому что если в доме живут священник, матушка, дети, монахиня и, может быть, даже еще кто-то, типа, кто говорит хорошо по-испански, или кто-то, кто бы мог работать в магазине и работать с детьми, притом я имею в виду и сербских, и русских, русскоговорящих и сербскоговорящих детей, потом и испаноязычных, если кто-то тоже, если понравится кому-то исцелиться. Значит, там уже подразумевается некоторая, скажем так, команда людей, и если будем действовать по такому принципу ежедневных молитв, это и получается в каком-то условном смысле монастырь. Попозже уже мы бы могли, после того, как, скажем, найдем участок, где можно было бы храм построить, может быть, при этом в храме или где-то на другом месте какой-то маленький скит сделать. Потому что без монашеской постоянной молитвы вообще-то, знаете, я думаю, трудно будет вот эту миссию сделать успешной, вот как следует. Потому что приходская жизнь, надо иметь свои светские моменты и так далее. А вот постоянная молитва, вот как у них, чтение псалтири и так далее, это поддерживает все это дело. Значит, главный вопрос сейчас, это именно финансовый вопрос, осуществление технических вот этих моментов.
Вот это, наверное, самое главное, потому что обычно наше прекрасное начинание упирается в отсутствие финансирования.
Да, это сейчас, конечно, в главу угла. Я сейчас как бы стараюсь, где бы там можно было достать необходимые деньги, опять технически нужно вот эту продукцию привезти туда. Это же очень далеко. И если они согласятся, скорее всего так и будет, чтобы эта продукция продавалась по реализации, вы представляете, какой это риск. Это огромная сумма денег, это тысячи евро, которые надо туда отвезти и ждать реализацию. Это опять делается из-за духовных целей, из-за того, чтобы помочь нам. Я это очень ценю и благодарен глубоко. Но тем не менее, все-таки нужно это оплачивать и аренду этого места, там, где будет находиться этот миссионерский центр, а нужный для этого дома, для нас. К сожалению, не по их вине, наши люди пока не собираются особенно участвовать, я их абсолютно понимаю, разные у них были случаи раньше. К сожалению, в Латинской Америке священники долго не задерживаются, это касается всех, не только сербов.
А почему?
По разным причинам. К сожалению, некоторые едут туда по каким-то не совсем духовным причинам. Некоторые уезжают, потому что недовольны ситуацией, где они находятся. Это особенно касается монахов. Монах недоволен, ему хочется каких-то изменений. И вот такое представление романтическое о Латинской Америке, где много аборигенов, которые надо просвещать, многих как бы подтягивает такое. А потом оказывается, что это совсем не то, что они думали. И сокрушенно но потом возвращается в свои монастыри или продолжает дальше свои путешествия. Что касается приходских священников, есть другая проблема, что некоторые не могут найти себе, ну, скажем, соответствующий приход. Сначала принимают рукоположение якобы для того, чтобы работали на таком, на каком-то месте, где-нибудь далеко, а потом быстренько, уже будучи священниками, звонят назад в родину, говорят, мы не можем, вот здесь тяжело, дайте нам назад там вернуться и где-нибудь какой-нибудь приход. И такое бывает. Ну и бывают другие какие-то случаи, когда реально невозможно там оставаться. Хотя все говорят об этом, что если личность пастыря соответствующая, если он делает свое дело как следует, Бог помогает, и там находятся и деньги, и люди помогают. Поэтому я говорю, я не виню абсолютно в этом своих людей, они меня не знают. И они должны какое-то время просто провести со мной и посмотреть, что это именно такое. И по истечению нескольких месяцев наверняка все наладится, но для этого нужно, во-первых, этих несколько месяцев как-то выжить, привести семью, найти место там для жизни. И сейчас такая гонка с временем. Нужно, с одной стороны, все наладить и быстро, чтобы все начало действовать, а с другой вот дождаться их, пока не убедятся, что скажут, ага, вот это то самое, что мы хотели, сейчас мы сами приложим усилия.
Ну что ж, дорогой отец Душан, я желаю вам всяческих успехов в вашей деятельности. Я надеюсь, что она состоится. Я верю, что это будет действительно замечательная миссия православная, и что вот этот очажок православия на южноамериканском континенте, он в конечном счете заразит все эти чудесные страны, и мы действительно увидим плоды вашей деятельности. Я, на своей стороне, вот, чувствую вас как человека громадной энергии и действительно большой христианской любви, так что помогаю вам Бог в вашей деятельности, будем молиться о успехе вашей миссии.
Я хочу только еще попросить желающих, если такие будут, я надеюсь, что будут, люди, которые хотят помочь нам в осуществлении нашей миссии, что в данный момент можно обращаться именно в монастырь Святой Елисаветы, и вот любую помощь, которую они могут предоставить, пожалуйста, будем очень рады и будем молиться за этих людей.
Просто отцу Душину Михайловичу.
Да, они уже в курсе, знают, и на их сайте уже скоро будет помещена вот такая заметочка, что как бы мы сейчас создаем такой русско-сербский миссионерский центр. Да, и я вот опять подчеркиваю, опираясь на вот огромную духовную силу, которая сейчас существует в этом монастыре, я надеюсь, что мы вместе вот сделаем что-то и будет результат, о котором мы говорили.
Мы слушали фрагменты интервью, которые председатель братства Радонеж Евгений Никифоров записал в кулуарах международной конференции «АФОН. Уникальные духовные и культурные достояния современного мира». Напомню, этот международный симпозиум состоялся в период с 23 по 26 июня в Веймаре в Германии. Братья и сестры, мы просим вас келейно помянуть имена жертвователей радио Радонеж. О здравии рабов Божиих Вадима, Зинаиды, Нины, Тамары, Марии, Максима, Геннадия, Веры, Владимира, Владимира, Людмила, Михаила, Марии, Ирины, Татьяны, Софии, Екатерины, Виктора, Маргариты, Галины, Владимира, Фатинии, Аллы, Раисы, Валерии, Анны, Олега, Владимира, Татьяны. Просим также помянуть прихожан Троицкого храма в селе Ивашево, настоятеля протоиерея Алексия с матушкой Александрой, Параскевы, Нины, Татьяны, Александра, Дарьи, Владимира, Елены, Риммы, Галины, Алексея, Виктора, Дмитрия, Иоанна, Анастасии, Анны, Анастасии, Петра, Галины, Раисы. Прослушайте объявление. Культурный центр имени святителя Василия Великого, Российский национальный культурный центр, приглашает с 23 по 31 июля посмотреть русское кино. Вход свободный. Более точную подробную информацию вы сможете получить по телефону 785-97-91. На первом этаже культурного центра работает православная выставка-ярмарка. Адрес: Дмитровское шоссе, дом 71, метро Петровско-Разумовская, автобусы 179, 191, 215, остановка «Цветмедавтоматика».